Остановились мы в прошлый раз на описании эманации, да?
Да.
Визуализации.
Мы представляем Падмасамбхаву
над ним. Падмасамбхава это Нирманакая, над ним Тишвара, который сам был Кая, над ним Амитайя, который Кармакая.
И Падмасамбхава окружен 12 манифестациями и
4 дакхами и дакхинями, которые охраняют врата. Кто такие эти 12 манифестаций? Почему они нам вообще интересны? Почему не 20 и не 8? Как на самом деле, Падмасамбхава, когда находился в Тибете, в Индии, в Непале, время от времени проявлял себя в виде того или иного божества владыки Мандала. Это кому-нибудь еще не говорит?
Безусловно, понятно. Что такое владыка Мандала на деле?
Значит, обычным существам, которым нужно достичь просветления, освободиться от страданий и от своих омрачений, ну, обычно у нас считается, что нужно практиковать какой-то духовный путь. Вот. А в тантре, как мы уже все объясняли, этот духовный путь осуществляется посредством практики определенного тантрического божества. Падмасамбхава для того, чтобы очистить видение тех живых существ и предоставить им метод для практики, нужно было продемонстрировать не только себя, но и мандалу определенного божества, который бы они могли потом практиковать. Падмасамбхава сам занимался практикой многих божеств, одновременно достиг реализации во всех тантрах, как внешних, так и внутренних, и, соответственно, достиг реализации на уровне всех идан. Так вот, когда он видел, что определенная группа лиц обладает склонностями к практике той или иной мандалы, он демонстрировал себя в виде определенного божества перед этой группой лиц, представал в виде божества и говорил: Вот, собственно говоря, вам практика. Вот теперь вы увидели мандалу, знаете, как она выглядит, теперь ей и занимаетесь, и практикуете. Ну, как правило, существо, которое увидело мандалу божества воочию, можно уже, в общем-то, не практиковать, потому что одновременно с этим наступает как бы посередине. Вот, и, как правило, те счастливые индивиды, которые наблюдали эти мандалы в тех или иных местах, становились, то, что называется, видьядхарами, держателями знания. И дальше уже они держали линию именно этой практики, то есть там проявился Тамасамхава в виде Ваджракилая. Он передал это Нянджняна Кумару, например, тибетскому ученику, тот стал держателем линии Ваджракилая и передал их. Существует определенное количество классов тантр в буддизме. Хотя считается, что тантры, количество тантр и количество божеских дам бесконечно, безгранично, существует определенное количество, которое передавалось на данном историческом отрезке. Тамасамхава достиг совершенства во всех них и продемонстрировал свою связь с основными божествами, проявляясь в виде этих божеств перед разными учениками. Так вот, эти 12 манифестаций – это то, как Тамасамхава проявлялся в разных местах в разное время, демонстрируя тот или иной аспект просветления. Собственно говоря, среди этих 12 аспектов нету такого божества, которое бы, скажем так, нет такого божества или едама в тантрическом пантеоне буддизма, которое не было бы охвачено этими 12 манифестациями. Поэтому, если у кого-то возникнет желание заниматься практикой какого-то определенного едама, о котором он или она услышит, его всегда можно найти среди этих манифестаций. Все они, все эти манифестации, обладают совершенным просветленным телом и чьим умом. Ни одно из них не является историческим лицом или там, личностью, которая там где-то родилась, потом жила по какому-то адресу, потом ушла. Просто Тамасамхава проявлялся в виде, например, вот кичок сусан. Третья манифестация. Красный шапки пандита. Он проявился в виде этой манифестации на территории Непала. Эта манифестация кичок сусан переводится как кичок вообще махатма, если слышать такое слово. Высшее существо. Сусан – высшее существо с прекрасным поведением, с прекрасным дисциплиной. Эта манифестация, эта эманация объединяет в себе всех божеств богатства. То есть, если кто-то услышал про то, что в буддизме есть на практике божеств богатства, и посредством этих практик можно разбогатеть, услышал это, ну, все привлекают. Кстати, Патрул Ринпоче собирается давать посвящение на Кичок Фулзанга, именно из Чоприн Персада. Насколько популярно, что хламы других линий дают посвящение из нашей традиции на божество богатства. Потому что знают, что оно работает. Да. То достаточно взять практику Кичок Фулзанга, которая называется практика гуру божества богатства, лама норуха, и это, в этой практике объединены все божества богатства, которые вообще только есть, из всех известных, в том числе даже в индуистском пантеоне. Ну и так далее. Сам по-самому интересно сказать. Значит, в единстве явленности пустоты иллюзорных телах знания они самосовершенны, как сущность трех ваджр, и обладают высшими посвящениями пяти семейств изначального знания. Мы произносим Ом Ахум, посредством чего благословляем себя просветленным телом, речью и умом. Представляем, как у всех божеств и у нас, у Падмасамбхавы, появляется белый Ом на макушке, красный А в горле, синий Ум в районе сердца. Ом Ум Трам Хри А Абитенца Ум. Благословляем себя пятью изначальными мудростями. Ом – это мудрость Тамахату, пространство явления. Хум – это зеркалоподобная мудрость. Трам – это мудрость радостности. Хри – это различающие мудрости. А – это исполняющая мудрость. Абитенца Ум означает, пожалуйста, даруйте благословение. Вот здесь, когда мы произносим Ом Ахум и Ом Кунда Хрия, мы можем представить, как у нас появляется Ом Ахум и пять слогов Ом Кун Трам Хрия в виде корон на голове. У каждого божества, независимо от того, есть ли у него головной убор или нету, на голове также еще есть корона. Корона из пяти мудростей. У всех просветленных существ присутствует корона из пяти мудростей. Даже если ее не видно. У божественных монахай, как правило, нет этих знаков, но они у них все равно присутствуют. А также мы можем представить, что вместо Ом у нас появляется здесь белое колесо, на котором внутри которого появляется Будда Варачана. А вместо красного А у нас появляется красный лотос, на котором Будда Акшокхи. Вместо Хун в сердце у нас появляется синий Ваджра, а в центре которого в красном лотосе Амитабха, а в синем Ваджре Акшокхи. И когда мы говорим Ом Кунтан Хрия, мы можем представить у себя слоги: белый Ом, синий Ом, желтый Трам, красный Хри и зеленый А, или можем представить вместо них маленьких букв. Опять-таки, вместо Ом белого Рачана, вместо Хум синего Акшокхи, вместо Трам желтого Катмасамхаву, вместо Хри красного Амитабху, вместо А зеленого Амавасидхи. Все, что мы представляли до этого, называется аспектом обета или самая божества. Когда мы представляли себя в виде божества и вокруг себя представляли божеств, это называется самая сатва. В санскрите, на тибетском называется дамцексэмпа. На русском, соответственно, божество обета или обетованное божество. А также есть джняна сатва или божество мудрости. Что это за два типа божеств? В любой садхане есть такое развлечение, пожалуй, за исключением садхан, относящихся к разделу великого совершенства. Любую садхану, которую мы не взяли, в любой традиции, везде есть эти понятия. Джняна сатва и самая сатва. Божество обета, обетованное божество и божество мудрости. Как правило, мы вначале представляем себя в виде божества обета, обетованного божества. Потом мы призываем божество мудрости и в конце они сливаются воедино. Зачем это вообще нужно? Почему нам одного божества не хватает? Кто-нибудь знает?
Может, есть еще одно искусственное средство, чтобы все больше убедиться, что мы есть божество? Призывание Шнайдера.
Ну, это, в общем-то, это сотовый given. Это то, что как бы дано, от чего мы отталкиваемся.
А каким образом это работает? Зачем?
Я думаю, что первое управление Манакая, по какому управлению Манакая?
Нам, вы правильно сказали, нам трудно вообще понять, что мы божества. Нам сложно это постичь. И поэтому, вот, вы наверняка слышали про разные классы тантр. Есть внешние тантры, внутренние тантры. Там крия, йога, чай-йога, йога-тантра. Это внешние тантры, и маха-ануати – это внутренние тантры. Чем они отличаются вообще? То есть во внешних тантрах мы не представляем себя как божество. Мы представляем божество всегда снаружи. То есть мы медитируем на божество как нечто внешнее по отношению к себе. И говорится, что внешние тантры предназначены для людей с еще более, скажем так, ограниченными способностями, чем у нас. То есть у нас и так дело. То есть они не могут представить себя божествами. Здесь у нас маха-йога, и в этом контексте у нас такой как бы переходной период, где мы представляем уже себя божествами, но для того, чтобы у нас появилось реальное ощущение того, что мы божества, мы делаем дополнительную процедуру освящения себя чем-то божественным. То есть мы себя представили божеством, да, но обычно людям этого недостаточно. Ну, именно здесь точно такая же логика, как люди постоянно приходят к ламам там за благословением и за прочим. То есть они не верят в то, что у них там есть просветленный сосудов, они это слышат по 100 000 раз в разных контекстах, я имею в виду буддистов. Вот. А они приходят к ламам, падают вниз, распластываются по полу, у них текут слезы из глаз, все это хорошо. Вот. При этом у них ощущение, что вот ламы там, особенно если это перепощение с Ринпоче, что это вот что-то такое запредельное, божественное, что тоже все правильно. Вот. А они сами ничто. И вот если они сейчас получат благословение от этого божественного существа, то жизнь сразу наладится. То есть у них нет ощущения, что они тоже обладают природой Будды. Хотя если их спросить, вы слышали про то, что вы все обладаете природой Будды, они скажут «да». Но у них нет этого ощущения. Поэтому им нужно благословение постоянно какое-то. Здесь же для того, у нас для того, чтобы реализовать садхану, для того, чтобы достичь уровня божества, мы действительно должны себя божеством почувствовать. Еще более важно это на уровне ану-йоги. А на уровне ати-йоги у нас вообще не должно быть никаких концепций о том, что божество я или не божество. Если у нас есть одни концепции, то мы не практикуем ати-йогу. Даже если мы делаем садхану, дзогченскую садхану по ати-йоге, мы не делаем ати-йогу, мы делаем что-то другое. Вот. Для того, чтобы реализовать божество, нам нужно себя почувствовать божеством. Вот. И когда мы делаем практику, мы вначале визуализируем себя в виде там Масамхава, Ваджатилая, Ваджасатра или кого угодно. И потом, когда закончили визуализацию, мы делали это Ом-Ма-Ом, Ом-Кун-Кран-Ши-Я, представили себя. Мы представляем себя божеством. И потом мы призываем сущность того божества из его чистой земли, из его чистого измерения. Мы призываем, и божество не может не появиться. Почему? Потому что оно связано с сущностной самарой, сущностным обетом. Если мы начали делать практику этого божества, то оно должно здесь появиться. Это немножко не так, что оно там, услышав где-то, что мы там сидели и делаем эту практику, там кто-то делает, но это должно появиться. Это немножко не так. Поскольку божество – это, по сути своей, проекция нашей просветленной природы в той или иной форме, то когда мы обращаемся к своей просветленной природе, когда мы в нее смотрим, то она должна появиться. Понимаете? Не все это понимают. И поэтому в данном моменте нам приходится обращаться к божеству, чтобы оно послало свой аспект мудрости. То есть джняна-сатва или аспект мудрости божества представляет собой некий blessing, благословение, здравствуйте, которое божество посылает нам, чтобы мы стали полноценным божеством. То есть не то, чтобы до этого мы были неполноценны, а потом стали полноценными. Просто это усиливает наше ощущение того, что мы божество. В том случае, если у нас этого ощущения не имеется. А если оно у нас имеется, то еще усиливает. Вот. И потом эти два аспекта, как говорится, сливаются, как вода сливается с водой. Ничего не происходит. То есть мы можем в данном моменте представить, как появляются бесчисленные эманации Падмасамбхавы, которые сниспадают на нас, растворяются в нашем теле, а также в нашем теле растворяются бесчисленные слоги, означающие просветленное тело, речь и ум, ом, а, ум, слоги, символизирующие пять изначальных мудростей, ом, хун, тран, три, а, и разные атрибуты пяти семейств Будды, ваджи, лотосы, драгоценности, трикричные ваджи, колеса. И все это в виде такого ливня благословения растворяется в нас, и вместе с этим приходит аспект мудрости божества. На самом деле, вот здесь вот может происходить нечто необъяснимое. Вот в данном моменте то, что за пределами моего понимания. За пределами логического объяснения. То есть я знаю истории про своих собственных учителей, что когда они во время групповой практики пуджи в монастыре выполняли аспект призывания божества мудрости, прямо в храме происходили вещи, которые можно было назвать чудесами. То есть на мандале, сделанной из песка, все знают, что такое мандала, да? Появлялись следы, что впоследствии интерпретировалось как следы дати или божеств, которые снисходили. Закрытая мандала, они иногда стеклянным куполом были закрыты, появлялись следы. Иногда переполнялись чаши с нектаром, вот такого плана, обычно по-правильному, они должны быть в настоящем черепе. Переполнялись чаши с нектаром, нектар прямо перетекал и с алтаря лился на пол, потому что там людям пришлось вставать, чтобы не промокнуть.
Вот. Иногда раздавался невероятно сладкий запах, который исходил из основного тарма, который называется великолепный тарма Палпы, который, собственно говоря, и символизирует основное божество. Вот. И здесь что-то такое происходит, что запредельно логическому объяснению в этот момент. То есть то, что я объяснил перед этим, это как бы логическая часть, зачем мы вообще это делаем. А на самом деле, поскольку мы все действительно обладаем просветленной, или можно сказать, божественной природой, то когда мы к ней напрямую апеллируем, обращаемся и просим ее прийти и показать знаки, часто в этом четверостище, когда мы призываем божество мудрости, есть такие слова: «приди и покажи знаки», то тогда она приходит и показывает знаки. Представляете? Даже трудно в это поверить. То есть для кого-то это в порядке вещей, в это поверить. Кому-то очень трудно в это поверить. Здесь мы в данном случае читаем: «Из земли Чамара на юго-западе, из высшего владения Нирманакая, лотосовой сети, неотделимая от трех кай, орден потенциал, с океаноподобным собранием бесчисленных божеств трех корней, я зову тебя с преданностью в это место. Иди, благодаря мощи твоего обета сострадания, устрани все препятствия, дари высшими обычными ситхами». Из земли Чамара на юго-западе – это то место, которое считается чистой землей в Масамхалу. Оно находится, по идее, в юго-западном направлении. Из высшего владения Нирманакая лотосовой сети. Лотосовая сеть – это другое название мира, чистого мира под Масамхалу. Орден Потенциал – это тайное имя Падмасамбхавы, которого мы и зовем. Мы его просим прийти с собранием бесчисленных божеств трех корней, то есть лам, божеств, дам и даки. Мы его просим устранить все препятствия и одарить высшими обычными достижениями. Тут мы произносим тайную мантру Падмасамбхавы. Муаум бендер гуру тема потенциал, бендер самаяза сиди палагума, дзахум бампо, дзахум бампо, восходи, которые относятся к четырем безмерным аспектам пробужденного ума. Если вы слышали, первый аспект — это радостность, второй аспект — это сострадание, третий аспект — это любовь, любящая доброта, четвертый аспект — это сопереживание радости. Также посредством этих слогов Дзахун Бампо мы призываем Падмасамбхаву, просим его усесться, напоминаем ему о его обете и просим, чтобы он проявил свою активность. И когда мы произносим «Самайти Штарген», это значит, что мы напоминаем ему о его самай. Потом идет четверостишье отдание почтения, уважения Падмасамбхаве, без возрастания, убывания и изменения, по совершению во всех деяниях. Твое самовозникшее сострадание освобождает всех существ. Как всеисполняющий драгоценность, ты проливаешь дождь ситхи. Глава собрания Видьянхар, я простираюсь перед тобой. Когда мы читаем это четверостишье, мы представляем себя Падмасамбхавой, между прочим. С самого начала, когда мы представили себя Падмасамбхавой, мы себе представляем. В данном случае мы делаем вот что. Из своего сердца
мы испускаем эманации бесчисленных богинь. Да, прекрасные женщины, которые простираются перед Падмасамбхавой. То есть мы посылаем неких дайтисемпа на тибетском, существ активности, которые исполняют наши действия визуализированным образом. Для того, чтобы им правильно выразить почтение Падмасамбхаве, Падмасамбхава это мы, представляем, как мы их испускаем, они разворачиваются к нам лицом и перед нами же простираются. То есть мы не салютуем кому-то, кто там находится в волне, мы сами Падмасамбхава. То есть мы сами себе и отдаем почтение. Зачем вообще нужно это четверостишие? Зачем нужен этот раздел? Вы много улыбаетесь, вот скажите.
Зачем это четверостишие?
Зачем вообще нам нужно почтение?
Чтобы удивиться.
Я смотрю, вы поняли линию моей мысли. Я обычно все объясняю. Здесь на самом деле немножко по-другому. Помните, я вам говорил, что в тантрической практике садхане одна из основных целей заключается в том, чтобы очистить наши привычные тенденции. Так вот, когда мы общаемся с каким-то важным человеком, мы всегда делаем ему «у». Или два раза «у». То есть выражаем почтение, уважение. А уж если это что-то божественное, то мы распластываемся по земле. Так вот, поскольку у нас уже это врожденная черта характера, присмыкаться перед всеми людьми, которые выше нас по статусу или по положению, то и сравнивать себя со всеми остальными людьми, пытаясь понять, кто из нас ниже, кто из них ниже, а кто из них выше, и потом выстраивать соответствующим образом свое отношение к ним. Все же мы сравниваем, да, людей?
Нет.
Вы не сравниваете?
Пытаюсь.
Вот, когда перестанете сравнивать, тогда я буду разговаривать. Да. Когда мы перестанем сравнивать, это уже можно сказать, что мы просветленные существа. Потому что мы перестаем сравнивать, как правило, тогда, когда у нас исчезает ощущение «я», базис.
Да, нет, не внешне, не
внутренне. Да. А до тех пор, пока у нас есть ощущение «я» и ощущение «другие», то до тех пор мы и будем сравнивать. Ну, чтобы понять вообще, как ко всему этому относиться-то. А вдруг оно, она или он там что-нибудь такое мне сделает. Да, ведь может. Особенно в нашей стране, где у нас принято воспитывать халдеев каких-то последние 100 лет. И, как там говорится, в России каждый дворник барин, если бляху нацепить, ему позволят. Вот. У нас воспитывают с самого рождения, с детства, вот это вот отношение к вышестоящим лицам, которых нужно почитать. Иначе без этого ничего мы не получим в жизни.
В результате у нас образовался такой вот сильный бхакча, привычная тенденция. Для того, чтобы очистить эту привычную тенденцию, мы в данном случае разыгрываем то же самое визуализируемым образом по отношению к божественной персоне, к божеству. Поймите, когда мы делаем садхану, мы имитируем все те же самые основные действия и привычки, которые мы делаем в обычной жизни. Мы представляем мир, дом, себя в этом доме, встречу с важным человеком, перед которым мы делаем ку, потом делаем ему подношение, потом восхваление, сейчас мы до этого дойдем, потом просим его о том, чтобы он нам сделал одолжение, то есть наградил нас чем-то таким ценным, ради чего мы вообще все это делали. Мы с ним разговариваем, читая потом мы о нем думаем, и потом в результате всех наших усилий он награждает нас всем. Вот как бы, если бы мы встретили... какое-нибудь важное лицо из правительства. Вопрос может возникнуть, а зачем, да?
Если все это так, пусть не благодарим, что мы получаем, что мы так преобладаем к результату уже на этом уровне. А у нас в стране, кстати говоря, в противовес этому вот эти все революции была наоборот. Сначала мы просим, а потом мы говорим, гад.
Ну и что?
А что,
эти революции что-то помогли нам решить?
Да нет, вот эти тенденции немножко другие. У моих, вот без противоречия вот этот, потому что тут это все-таки моменты очень свойственные китайцам, там вот с конфуцианством, когда у них без ритуала вообще ничего не делаешь, то есть ко всем с ритуалом вот. А у нас же чуть-чуть
по-другому.
Да? Есть
чуть-чуть по-другому. Да нет. Знаете, конечно, пытались у нас сгладить какие-то кастовые различия во время коммунистического периода. Но как только коммунистический период закончился, ну, собственно говоря, они и не прекращались, потому что эта элита, она как была, так и была, номенклатура элиты. А когда закончился коммунистический период и наступил капитализм, все эти касты вернулись вновь. Теперь у нас есть 4 основные касты. Люди из правительственного аппарата, люди из высшего общества, к которым относятся богатые, олигархи и прочее, потом люди рабочие среднего класса и изгои по нас. Шутка.
Тут может на самом деле помочь созерцание вкладывающихся в труд. Двух высших каст, да?
Мы еще до этого дойдем. Вот. На самом деле, это неспроста придумано, и все это существует в нашем сознании в качестве неких архетипов. Понимаете, это было всегда. Это было и в первобытном обществе, когда там вожак стали, перед которым все приседали. Потом это появился какой-нибудь там фараон в Египте, перед которым также все приседали. Потом там какой-то феодальный крепостной царек и так далее. В любом обществе все это приседание присутствует, потому что общество нельзя организовать, толпу нельзя организовать людей без того, чтобы их построить. Построить по порядку, по рангу, рассчитать и потом ими нужно управлять. Привив им какие-то определенные идеи о моральных ценностях, как сказал Ницше, ими легче всего управлять, как было в Тибете, например. А если моральные ценности не прививаются, то им насаживаются конституции, уголовные, гражданские, административные, семейные кодексы. И все это закрепляется общественным договором, то что эти вещи вы же сами люди и приняли. То есть вы же хотели жить по-человечески. Вот это ваши законы, живите по ним. А если нарушите, то выйти из гойми общества, пойдете в тюрьму и так далее. Вот. Значит, когда мы отдаем почтение божеству и простираемся перед ним, я вам рассказал подоплеку. Вам не нужно думать об этой подоплеке, когда вы будете читать это четверостишие и вспоминать все эти рассказы. Просто важно, чтобы вы понимали, что в каждой секции садханы заложен свой сущностный глубокий смысл, что она, каждая секция садханы представляет определенное противоядие для противодействия против наших порожденных архетипов, стереотипов, привычек. Иначе мы так с ними и останемся.
Подобные вещи подобны, как получается.
Именно так. Я же говорю, что мы имитируем в практике многие из наших повседневных действий. Когда писались эти садханы, а еще не было интернета, мобильных телефонов, если бы не были в то время, я вас уверяю, мы бы здесь нашли секции по мобильному телефону, интернету и прочего. Да, но тогда их не было, это было не актуально, поэтому мы можем и не найти здесь какие-то сущностные аспекты своей повседневной жизни, если заглянем в садхану. Мы имитируем, и поскольку мы имитируем эти вещи в просветленном контексте, то есть как вместо обычной обыденной жизни встретил Васю, подарил ему там то-то, Вася там взял его на работу, он заработал денег, жизнь наладилась, да? Или там встретил Владимира Владимировича, попросил там назначить на пост, Владимир Владимирович назначил, жизнь наладилась. Тогда здесь мы наши вот эти вот обычные привычки, обычные восприятия вытесняем. Запомните вот этот вот ключевой термин. Мы их вытесняем. Мы их вытесняем, клин клином вышибается. Тем же самым, но при помощи божества. То есть все те же самые действия, но в божественном виде. Поверьте мне, божества этим не занимаются. Они там не ходят друг к другу, не вызывают божеств мудрости, не простираются там друг перед другом, не делают подношения. Они уже все сделали. Мы используем с их позволения, с позволения этих божеств, их образы для того, чтобы вытеснить свои привычные тенденции. Принимая их образ, мы делаем то же самое, и если мы это сделаем много раз, то возможно на 100-й, или на 200-й, или на 300-й раз, в тот момент, когда мы будем делать аналогичную вещь, например, подношение кому-то, это подношение может быть любым. Дать рубль бабушке, подарить цветочек любимой девушке, подарить маме подарок на 8 марта, поднести Ринпоче шарф, дать собачке покушать. Понимаете, по сути дела, все они Будды, на самом деле. И собачки, и мамы, и даже девушки. Может быть, тогда в какой-то на сотый раз до нас дойдет, что мы сейчас божества. Если до нас дойдет именно в тот момент, то все, это уже сработает. Тогда уже нам не нужно будет делать садхану. То есть, может быть, и нужно будет какое-то время еще делать. Но если до нас тогда дойдет, в этот момент, то цель всей этой практики уже достигнута. Что мы просто в какой-то момент по-настоящему поймем, ощутим себя божествами. Вот в чем смысл вот этих всех вытеснений и применений образа божеств. Если же мы будем заниматься всеми своими повседневными активностями, ну, просто так, как занимались, то не факт, что мы вспомним о том, что мы там божества или обладаем божественной природой. Даже если нам об этом рассказал Чайтанья Махапрабху или какой-нибудь другой лама на лекции. Ну да, рассказал, звучало красиво. А ко мне какое отношение имеет? Вот моя жизнь, я там встречаюсь с тем-то, с той-то, делаем мы то-то. Вот у меня жизнь такая, а там какие-то садханы, какие-то там визуализации. Вот так вот люди и практикуют. Для них эти вещи вообще кажутся отдельными. То есть мир визуализации – это как бы практика, рецитация – это одно, медитация. Можно прийти вечером домой, помедитировать там часик, поспать закрытыми глазами, потом проснуться и заняться тем, чем занимались обычно. Если мы это четко поймем, если мы будем действительно это применять, помните, что я на первой лекции сказал, что практики сработают, если мы будем делать и будем понимать смысл того, что мы делаем. Если мы действительно будем пропускать себя через эти картинки, представлять себя божеством, и в виде божества делать какие-то действия, визуализировать, по крайней мере, то потом, через 100-200 раз, на каком-то моменте нас осенит, что да, мы действительно божества, мы действительно божество. Причем это осеняет не так, что вот я божество. Это я так, чтобы точное понимание было. Просто когда это происходит, все мысли о том, что я обычное существо, исчезают. Не то, что у нас появляется мысль, что и с тех пор мы ходим такие, царь горы. Нет, у нас просто исчезают мысли о том, что мы обычные существа, и о том, что все остальные живые существа тоже обычные. Вот. Ну, собственно говоря, я уже объяснил смысл сущности. Подводный смысл и у подношений, и у восхвалений, которые в следующей строчке. Подношения, когда мы делаем, мы представляем тех же самых богинь, существ активности, которых мы выпускаем из своего сердца, которые опять-таки разворачиваются к нам и делают разные подношения. Внешние подношения, океан желанных объектов, подобные рядом облаков. Внешние подношения, вот они у нас здесь символизируются чашечками с питьевой водой, с водой для омовений, с цветами, с благовониями, с лампадками, с благоуханными жидкостями, с едой, питьем и музыкой. Эти семь внешних подношений, так называемые подношения органов чувств.
там визуализирует там лимузины, именно дорогие, или не такая.
Я бы сказал первое. Да. Вот то, что вы считаете ценным, преподносите, вы представляете. Мы должны подносить то, что в первую очередь, то, что мы считаем ценным. Если мы будем подносить всякую ерунду, так, то, что мы считаем ерундой, то мы не достигнем цели выполняемого действия. Даже если нам Будда сам лично сказал, что там эти субстанции достойны для подношения Буддам, поймите, Буддам-то они не нужны. Сам Будда об этом говорил многократно. Это они нам нужны, чтобы мы могли накопить заслугу, чтобы мы могли очистить свое мрачение. Если же мы будем думать, вода для омовения, наверное, там водопроводе ее столько, что там девать некуда.
Подносить всем воду водопровода.
Да. Еще там, если там, вот, да и вообще у нас вода грязная течет там, и хлорки там много. С такими мыслями мы никакой заслуги не накопим. Поэтому имеет прямой смысл визуализировать среди внешних подношений также те, которые мы считаем ценными, которые мы сами считаем ценными. То есть вот лимузины, например, вина, для кого лимузины, вина, для кого там что-то другое. Ну, давайте, конечно. Узнаем все о вас.
Священный
религий пиратов. Лимузин – огромный священник. А женщин будет? Нет.
Если наделенно всем просветленным. То есть, чтобы не просто так.
Достойных подношений будут. Видите, как у нас сегодня весело происходит. Внутреннее подношение. Непостижимый пир Амриты Ракта и Торма. Вот здесь вот надо пояснить, потому что да, иначе, если человек не знает, что это такое, то у него действительно перечер ради Бога. Я даже не знаю, что это такое. Амрита, Ракта и Торма – это чистая сущность трех эмоциональных ядер. А именно Амрита – это чистая сущность гнева, Ракта – это чистая сущность страсти, привязанности, и Торма – чистая сущность тупости или невидения. Поднося эти субстанции, мы опустошаем базис для этих трех эмоциональных ядов, одновременно трансформируя их в три основные типа мудрости. Тайные подношения – пространство, знание, единство, блаженство и пустоты. Тот, кто знает пустоту, знает и блаженство. Тот, кто знает блаженство, может и не знать пустоту. Мы подносим их в единстве. В некоторых комментариях к этой практике говорится, что можно представить в данный момент, вот, как вы сказали, женщину, наделенную всеми достойными качествами, которые как бы окружают всех божеств, мандалы, и даруют им непревзойденное блаженство. Примите их и одарите высшими обычными ситхами. И дальше идут идет мантра со словами санскритскими, словами
Агам, Падьям, Пусти, Дутья, Генди, Навидья,
все внешние подношения, Чапта, Сарва, все, Панца, 5, Рахта,